Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня дан ход судебной жалобе адвокатов Платона Лебедева на сфальсифицированное основание уголовного дела Фонда «Открытая Россия». По их мнению, нет ни одного подтверждения перевода денег с Кипра в Швейцарию, поставленного в вину их доверителю. С декабря позапрошлого года допросы Лебедева по делу «Открытой России» прекращены, хотя по сведениям прокуратуры этот эпизод выделен из первого уголовного дела. Сегодня же Платон Лебедев направил личное письмо президенту Медведеву, ища его вмешательства в избежание явных злоупотреблений следствия. Способна ли власть признать провал кампании по шельмованию институтов гражданского общества? Об этом беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программы Фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Почему, по-вашему, так затянулось дело по злоупотреблениям в Фонде «Открытая Россия»?
По той простой причине, что с самого начала Михаилом Борисовичем Ходорковским был задан импульс, и он неуклонно соблюдался в течение всей работы фонда о просто скрупулезнейшей финансовой прозрачности и корректности. Вот в финансовом отношении «Открытая Россия» была способна вызвать любого рода подозрений меньше, чем любая жена любого Цезаря.
Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, выражает свое недоумение по поводу происходящего.
«Открытая Россия» ничего не отмывалась. Вся документация известна, обвинения, если могут предъявляться, опять-таки, там, Невзлину или Ходорковскому, я не знаю, что они хотят наварить. Сама по себе «Открытая Россия» – это цепочка нарушений закона со стороны власти. Большой разницы между Путиным и Медведевым нет. Если бы они хотя бы Бахмину отпустили, Алексаняна, но никаких подвижек в этом смысле нет. Само по себе это дело, оно настолько близко касается репутации Путина и его сподвижников, которые затевали это дело, что они не пойдут на смягчающие меры. Хотя бы то, что они арестовали счета «Открытая Россия», не дали возможности организации расплатиться со своими сотрудниками, она распущена. Сами эти попытки и суд над Невзлиным, и опять слушание «Открытой России» – это как бы сигнал, ну что вы пристаете, ну не освободимо, и все.
Напомните, пожалуйста, ту атмосферу, в которой завершалась работа вашего фонда, слово Александру Осовцову.
Ну, атмосфера была достаточно стандартная, я бы сказал, для работы независимой. Я подчеркиваю, не оппозиционной, «Открытая Россия» таковой никогда не была, а просто независимой общественной организации, к тому же ассоциировавшейся с именем Ходорковского. И эта ассоциация, безусловно, соответствовала реальности. Постоянные обыски, непрерывные налеты всяких бригад, смешанных из генпрокуратуры, по-моему, налоговой, естественно, чаще всего с силовой поддержкой, чертов ступе, вечное изъятие документов, серверов. Ну, очень тяжело было. Но я хотел бы обратить внимание, что в результате всего этого на тот период, по крайней мере, так ничего и не нашли. Потом уже, после того, как весной 2006 года арестовали счета, причем мотивировка была очень смешная с точки зрения юриспруденции, откровенно нелепая. Якобы это были деньги, которые до того, как попали в «Открытую Россию», были приобретены Ходорковским и другими незаконным образом. То есть, грубо говоря, прокуратура без всякого судебного решения, без каких-либо иных процедурных оснований наложила арест на имущество добросовестного приобретателя. Это очень важное обстоятельство, на мой взгляд. Так вот, когда уже после этого прошло там, ну, довольно долго, и фонд прекратил свою работу, вдруг в процессе предъявления Ходорковского и Лебедева новых обвинений по новому делу возникла тема отмывания средств через «Открытую Россию». Она как-то так прозвучала, после чего была выделена в отдельное производство, и все. Я должен заметить, что по этому делу не допрашивали не только Платона Леонидовича, но, по-моему, никого. Ни исполнительного директора, ни членов правления, ни главного бухгалтера, вот никого. Не то, чтобы я рвался на допросы. Еще меньше я хотел бы, чтобы им подвергались мои друзья, бывшие, а, надеюсь, может, и не только бывшие коллеги. Но, тем не менее, это, согласитесь, тоже довольно симптоматичный факт, что изъяв всю документацию, финансовую, содержательную, ну, все, что можно и нельзя, на бумажных, на электронных носителях, там, на любых, и ноль. Вот в такой атмосфере обысков, угроз, давления, так скажем, абсолютно неприкрытого, это самое мягкое слово, более точным, наверное, будет термин «насилие», и проходили последние, ну, где-то, наверное, около года, как минимум, работы, собственно, «Открытой России».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, способна ли власть признать, наконец, провал кампании по шельмованию фонда «Открытая Россия», об этом мы беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программы этого фонда. Он у нас на прямой телефонной связи. Адвокат Платона Лебедева Елена Липцер объясняет суть возникшей ситуации.
Данное письмо он написал в связи с отказом суда в ходатайстве, который он заявлял при последнем продлении срока содержания под стражей. Счета «Открытой России» были заморожены уже достаточно давно. В 2004 году в декабре было возбуждено уголовное дело по статье 174 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации. Это легализация. Следствие обвинения считало, что через счета «Открытой России» легализовывались деньги и Ходорковским, и Лебедевым. В настоящий момент обвиняются те же Ходорковский и Лебедев, но совершенно в других преступлениях. Но началом вот нового этого уголовного дела было именно легализация денежных средств через счета «Открытой России», в связи с чем и были арестованы счета «Открытой России», организация прекратила свое существование.
Российский средний класс. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 27 июля в час дня. Кто входит в эту социальную группу? Каковы ее политические предпочтения? Как она оценивает настоящее и будущее России? В гостях у «Радио Свобода» заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра Борис Дубин. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, способна ли власть признать провал кампании по шельмованию фонда «Открытая Россия», мы беседуем об этом с Александром Осовцовым, бывшим директором программы этого фонда. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я, к сожалению, должен присоединиться уже к выступавшему, что, конечно, нет никаких оснований надеяться на то, что будет каким-то образом признана неверной эта кампания, исправлена и будет признан неверной кампанией против Лебедева, против Ходорковского и так далее. А если можно, я теперь немножко конкретизировать, чем занималась «Открытая Россия». Спасибо.
Да какие программы вашего фонда более всего раздражали правящий режим, слова Александра Осовцова?
Я думаю, что больше всего раздражала, простите за самонадеянность, школа политики. Это был проект, который включал в себя на тот момент, когда, собственно, все уже окончательно случилось, если память не изменяет, 46 школ в регионах. Некоторые из них были межрегиональными. Например, Северокавказская ШПП. И в этих школах, собственно, проходили через открытые свободные дискуссионные площадки и работали с лучшими отечественными а порой и иностранными экспертами, молодые общественные деятели, политики, журналисты региональные. В режиме спокойного, достаточно острого порой, многостороннего диалога принципиальной позиции было участие всех желающих, разумеется, заметных на этом поле в регионе личностей, представляющие как можно более широкий спектр общественных, общественно-политических, политических организаций. Везде, кстати, были представители «Единой России». Безусловно, сильно нервировала власть и проект тоже региональный для журналистов. Собственно, школа регионального журналиста с похожими, в общем, задачами, но, как я уже сказал, тоже именно для журналистов, только для журналистов и региональных. А их встречи проходили в Москве, разумеется, в режиме более насыщенного общения, собственно, с интеллектуальной элитой. Интеллектуальная, журналистская, творческая. Собственно, вот это были, я думаю, главные раздражители. Ну, все остальное, что мы делали, было менее, если угодно, заточено под общественно-политический интерес, но порой тоже раздражало, я бы сказал, в достаточной степени, особенно то, что мы старались, вот видите, уже сейчас это многие из сочувствующих нам, судя по вопросу, не помнят. А тогда мы старались придать своей деятельности максимально гласный, открытый, прозрачный характер и как можно больше об этом рассказывать, прежде всего, опять-таки, в регионах, где мы работали.
Член московской хельсинской группы правозащитник Валерий Борщев не ждет скорого освобождения экс-владельцев ЮКОСа.
Конечно, ситуация с неизведанной открытой Россией – это продолжение нападения на ЮКОС и на его структуры. Это опять разыгрывание прежних мифов. Посмотрим, во что это выльется. Там, конечно, все очень-очень зыбко. Давно надоела эта позорная ситуация с Ходорковским и Лебедем. Она тянется давно. Авторитет страны падает, и, конечно, какое-то решение должно быть принято. Но так, чтобы было принято решение об условном досрочном освобождении, если это будет делаться, как использование козырной карты. В такой игре эта карта может быть использована, но понятно, что противники освобождения Ходорковского и Лебедева достаточно могущественны еще. И поэтому, естественно, эта сторона себя проявляет достаточно активно. Но, тем не менее, движение есть.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, конечно, надежда малая, но она остается, потому что действительно, ведь председатель правительства там всем известно, ну, на сегодняшний день все знают этого человека очень прекрасно, и вот это вот дело, значит, Ходорковский-Лебедев было именно вот закручено при нем, и как бы, ну, хочется, конечно, думать положительный результат, но он пока как бы, и вот интересно, вот это вот как бы, просьба, это как бы вот настойчивое требование. Вот оно до Медведева вот дойдет, или может быть только до, как сказать, до секретарей там, вот, и может как-то он и не знает об этом.
Да, разделяете ли вы иллюзии Платона Лебедева относительно президента, что он вмешается в и пресечет злоупотребление следствия, слова Александра Совцова?
А я думаю, что Платон Леонидович никаких иллюзий не имеет, но, тем не менее, его действия абсолютно логичны, потому что, если вспомнить, то в огромном количестве случаев он обращался в судебные, прокурорские и другие сугубо юридические инстанции с абсолютно законными и при этом очень жесткими жалобами и требованиями, в том числе в большом количестве случаев о возбуждении уголовных дел против тех представителей так называемой правовой системы сегодняшнего российского государства, кто нарушал закон. Полагаю, что в вопросе о условно-досрочном освобождении говорят адвокаты, что и от Лебедева оно тоже должно поступить, это может сыграть не самую хорошую роль, но тем не менее он действовал, подчеркиваю еще раз, и абсолютно правильно, и абсолютно законно. В данном случае его обращение об изъятии из архивов и приобщении к делу его заграничных паспортов, которые могут и должны быть доказательственны по делу, доказательственны его невиновности. Я хотел бы напомнить, что в них содержатся отметки о его выезде и въезде из и, соответственно, в Россию, которые показывают, что в обвинении, а затем в приговоре содержались просто-напросто лживые утверждения относительно того, что он что-то совершал, что-то подписывал в России, в те дни, когда его в России не было. И вот это доказывают паспорта. Коль скоро этот вопрос не нашел никакого вообще разрешения в правовой системе, то он обращается к президенту как, извините, к гаранту Конституции, конституционных прав и правового порядка. Поэтому здесь речь идет не об иллюзиях, а просто-напросто о соблюдении процедуры. Тем более, что по одной его жалобе Страсбургский суд уже принял решение в его пользу против нынешних российских властей, я бы так сказал. Думаю, что и по этой тоже, по этому вопросу ситуация вполне может дойти до аналогичной. И в этом смысле его действия свидетельствуют не об иллюзиях, надеждах и вообще какого-либо рода эмоциях, а о обычной правовой и, я бы сказал, бытовой логике.
Слушаем вопрос москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу, во-первых, вспомнить, как наша власть освобождала и бывшего министра, то есть я отпускала на лечение, и бывшего министра железнотранспортного, забыл мне фамилию, Овсеенко, что ли, не помню уже фамилию, как у нас уходил по амнистии и Козленок с бриллиантами, и многие другие фигуранты, и все осталось все у них спокойно, и все нормально. Как у нас ушел Лебедев, где было признано 232 миллиона, кажется, не помню точно сколько, и все это ушло за давностью лет. А здесь власть будет делать все, что возможно, чтобы оставить все без изменения. И с Платоном Лебедем, и с Михаилом Ходорковским, и со всей этой компанией. Даже посмотрите, что лежит больной, смертельный больной человек, его держат в тюрьме. Когда других выпускали на лечение в другие страны. Это еще не все. То же самое, обратите внимание на следующее, что наше государство нарушает сама свои же законы, которые издает. В свое время я рассказал в вашей передаче о преступлениях вот КГБ, я расскажу это уже, это вышло уже далеко, и я написал письмо.
Да, усматриваете ли вы непоследовательность российской власти, вопрос Александра Савцова, в том, что Читинский суд принимает к рассмотрению ходатайство об условно-досрочном освобождении, а в Москве новое обвинение выдвигается против Леонида Нерсена, вам слово.
Нет, никакой непоследовательности тут нет. Во-первых, ну, строго говоря, юридически одно не исключает другого. А во-вторых, я не очень понял, о каком именно Лебедеве говорил только что позвонивший радиослушатель, но, возможно, он оговорился и хотел сказать не Лебедев, а Вавилов. Так вот, я утверждаю, что имеется, ну, просто-напросто некий яркий символ в том, что практически одновременно идут новые сфабрикованные процессы, ну, предъявляются новые сфабрикованные обвинения против уже сидящего Ходорковского. И за давностью лет прекращается дело, за исключением срока давности, выражаясь корректно, в отношении Вавилова, это ровно то дело, по поводу которого и возникла когда-то словесная пикировка между Ходорковским и Путиным. Это ровно то, о чем Ходорковский сказал Путину, что вот она, коррупция в государственном аппарате, в полный рост. На что взбесившийся тогдашний президент и заверещал, что а вот мы еще проверим, откуда вы взяли свои активы. Вот в этом проявляется полная последовательность. Как, впрочем, и во всем остальном. Последовательность предельной незаконности, последовательность избирательного правосудия, последовательность в разделении всех людей на своих и чужих, когда с чужими можно делать все, что угодно. А если они позволяют себе с чем-то еще не соглашаться, то тогда сажать их на огромные сроки и абсолютно доброе, мягкое отношение к своим. Я ничего плохого не желаю Вавилову. Он не хуже, по-видимому, всех, кто сейчас находится во власти вместе с ним. Но, тем не менее, у меня вопрос. Если дело закрыто по истечении срока давности уголовно, то где и прокуратура так ведь вроде бы и заявляет. И в обвинительном заключении сказано, что Вавилов изобличен, по мнению прокуратуры. Где иное дело? Не уголовное, но дело направленное на изъятие незаконно добытых, похищенных средств. Его нету. Искомые сотни миллионов, видимо, были распределены правильным образом и остаются у тех, у кого они остаются. И несложно предположить, что среди тех, кто получил свои доли, есть такие люди, у которых генпрокурор и его подручные и помыслить-то не могут что-то попытаться изъять.
Напомню, что о том, способна ли власть признать провал кампании по шельмованию фонда «Открытая Россия», мы беседуем с Александром Осовцом, бывшим директором программы этого фонда. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Процесс выдачи бывшего лидера боснийских сербов Радована Каражича Гаагскому трибуналу займет несколько дней. Представитель сербского суда по делам о военных преступлениях сообщил, что Караджич может оказаться в Гааге уже на будущей неделе. В Москве на заочном процессе по делу бывшего акционера ЮКОСа Леонида Незлина сторона обвинения требует приговорить подсудимого к пожизненному заключению. Незлина обвиняет в уклонении от налогов, хищениях и организации ряда убийств. В Петербурге продолжается бессрочная голодовка обманутых дольщиков. Один человек госпитализирован. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Тегеран не пойдет ни на какие уступки по вопросу о своей ядерной программе. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом в Израиле. В Иерусалиме он встретился с президентом Израиля Шимоном Пересом и министром обороны Эхудом Бараком. Европейская комиссия приняла решение приостановить финансовую помощь Болгарии в размере нескольких сотен миллионов евро. В отчете Еврокомиссии говорится, что Болгария не достигла существенного прогресса в борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Бывший глава группы Минатеп Платон Лебедев обратился к президенту России Дмитрию Медведеву с жалобой на нарушение конституционных прав в ходе расследования нового уголовного дела против него. До 45 суток продлен срок содержания в карцере Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства в 2006 году первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова. Президент Судана Омар аль-Башир посетил западную провинцию страны Дарфур впервые с момента предъявления ему Международным уголовным судом обвинений в геноциде и других преступлениях, совершенных в этой провинции. В Сингапуре состоялась встреча министров иностранных дел шести государств-участников переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Это была сводка новостей Радио Свобода.
говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня дан судебный ход жалобе адвокатов Платона Лебедева на сфальсифицированное основание уголовного дела Фонда «Открытая Россия». С декабря позапрошлого года допросы Лебедева по делу «Открытой России» прекращены. О том, способна ли власть признать провал этой кампании, об этом беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия». Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сначала отвечу на вопрос Владимира, а потом задам вопрос гостю. Хорошо?
Пожалуйста.
Нынешняя российская власть вообще не способна что-либо признавать. Они не только не признали фальсификацию выборов в собственной стране, да, но еще и поддержали фальсификаторов в Зимбабве, как будто это обычное дело. Вот. А вопрос у меня к гостю Владимиру будет такой. В римском праве есть постулат, что за одно и то же преступлений не может быть два наказания, да? Ходорковский сидит за то, что позволено всем придворным олигархам, да? На каком основании ему мотают сейчас второй срок за одно и то же?
Да, применимы ли к делу ЮКОСа нормы римского права? Такой вопрос Александра Савцова.
Понимаете, в чем дело? В римском праве есть еще и более фундаментальный тезис. Не бывает наказания без преступления. Ходорковский не совершил ничего из того, что ему было инкриминировано. Ведь ни в каких материалах уголовного дела не содержалось тезиса о том, что его хотят наказать за то, что он, ну пусть скажем, был олигархом, но не был придворным. В этом, собственно, и разница. Поэтому, коль скоро нарушены более фундаментальные принципы любого, включая римское, но отнюдь не только его, право, то, следовательно, и все остальные, то, что, например, привел то, что слушатель насчет того, что не может быть никто дважды, не только, кстати говоря, наказан, но даже и судим за одно и то же деяние, ну, тоже можно нарушать в логике нынешней власти.
Бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС Алексей Кандауров, экс-депутат Государственной Думы, не надеется на скорое политическое решение вопроса.
Борьба вот этих вот подковерных бульдогов кремлевских в деле ЮКОСа проявляется как лакмусовая бумага. Кто тут осилит в этой борьбе, трудно сказать. Я на самом деле считаю, что Медведев, может быть, он человек более современный, более продвинутый, с точки зрения права, но он больше 12 лет в одной команде и с Путиным, и с Сечиным, так что он такая же неотъемлемая часть этой команды, как и все остальные. Поэтому у меня надежды на политическое решение быстрое нет, а на правовое решение никогда, собственно, и не было, разве, может быть, в самом начале, когда я еще был в состоянии заблуждений.
Слушаем вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Судя по поведению наших властей в отношении ТНК БП, транснациональные корпорации все-таки вызывают больше уважения, потому что они боятся, наверное, потерять инвестиционный климат, а ухудшить его. А вот эти корпорации, они как-нибудь проявляют солидарность в отношении институтов гражданского общества в тех странах, в которых они работают. Ну вот, например, я знаю, что было обращение к Биллу Гейтсу, чтобы журналистов в таких странах, где используют любой предлог, чтобы их ограничить, снабжать более дешевым софтом для их деятельности.
Ну, по-моему, в России запрещено вмешательство иностранцев в дела гражданского общества. Слово Александра Осовцова.
Ну, понимаете, в чем дело? Проявляют, но в той мере, в какой это не препятствует их бизнесу. Насколько я знаю, Союз журналистов России, например, тоже достиг договоренности с Microsoft о то ли бесплатном, то ли очень дешевом снабжении российских журналистов вот софтом. Ну, это для Гейтса, скажем так, приемлемо. А вмешиваться в сугубо политические, как он, надо полагать, считает, тем более судебные вопросы, ну, нет, конечно, никто этого делать не будет, тем более, что у западных людей же сидит в спинном мозге представление о том, что суд прав не потому, что он прав, а потому, что он суд. У них настолько уже длительный многовековой опыт восприятия нормальной судебной системы в собственных странах, что они порой не в состоянии понять, что происходит. Здесь я могу только вспомнить классическую историю о том, как после высылки Андрея Дмитриевича Сахарова в Горький правозащитники встречались с иностранными журналистами, и один из них, проработавший к тому времени в России, уже там, в Советском Союзе, простите, оговорка по Фройду, сколько-то лет, чуть ли там не 10-12, что-то такое, уже в конце встречи задал вопрос, а почему господин Сахаров не обратится в суд? Ну, представляете себе, значит, уровень понимания. Он, к великому сожалению, у значительного большинства людей на Западе изменился ненамного.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Андрея.
Добрый вечер. Ну, прямо вдогон. Вы знаете, с очень короткой памятью деятели, которые не читали Диккенса, или, скажем, не читали All the Kingsmen, вот, Пен Уоррена, могут говорить о таком многовековом опыте суда. Но мой вопрос о другом. Могли бы вы как-нибудь сжато по делу перечислить те основные разногласия между, условно скажем, командой Путина и командой Ходорковского, кроме чисто митинговых, скажем, стремления гнать нефть Соединенные, вернее, газ в Соединенные Штаты, нефть, труба в Китай, президентские амбиции, инфернальная любовь к свободе с одной стороны и такая же инфернальная нелюбовь с другой.
Ну, нельзя сказать о команде Ходорковского, да. Как вы считаете, что было в основе нелюбви Кремля к концерну «Юг» и слова Александра Осовцова?
Понимаете, в чем дело? На такого рода вопросы довольно трудно отвечать, потому что когда заранее большой перечень вариантов ответа исключается с той же решительностью, которую позволяет себе нынешний российский басманный суд и не позволялся английский суд, даже судя по Диккенсу в те времена, я могу сказать только одно, добавить к тому списку, который включает вся, с одной стороны, любовь к свободе, а с другой не любовь. Вопрос был просто-напросто о независимости. Ходорковский всегда считал, и мы полностью разделяли это мнение, что если мы не нарушаем никаких законов, то мы вправе делать то, что мы считаем нужным и правильным. А в Кремле считали иначе, что при чем тут какие-то законы, когда они главные. Вот главные они. Вот это было, извините, основное разногласие.
Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов наблюдает новую череду абсурдных обвинений в адрес своего подзащитного.
Раз за разом отказывают в ходатайствах Лебедева его защиты представить доказательства того факта, что ему были вверены 38% акций акционерного общества ВНК, которую он затем похитил, а похищенное отмыл и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот этот вот абсурд нам не удается преодолеть, потому что такого события в реальности не существовало. Последний раз такое ходатайство было заявлено на прошлой неделе в Читинском областном суде, когда рассматривался вопрос об очередном продлении срока содержания Лебедева под стражей. Следствие опять указывает, что Лебедев причастен к похищению вот этих акций ВНК. Лебедев просил сделать судебный запрос в правительство, а суд отказал. И обратился к гаранту Конституции с просьбой дать поручение правительству представить такие материалы. Вверялись ли когда-либо Лебедеву вот эти самые акции? Если да, то когда, какими распорядительными документами и так далее. Каков будет ответ, посмотрим, просто нужно время.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
В последнее время все куда-то обращаются. То к Богу, то к Медведеву, то к гражданам, вот как Старчак, Френкель, теперь Лебедев. А, наверное, и Ходорковский обратится со временем. Неправильнее было бы вот сначала вам всем покаяться, а потом уже просить о помощи, снисхождении. Может быть, таким путем через позор, через раскаяние очиститься.
Одобряете ли вы поведение вот Михаила Ходорковского, который, не признав своей вины, подал все-таки ходатайство об условно-досрочном освобождении? Вопрос Александра Савцова.
Абсолютно одобряю процедуру условно-досрочного освобождения и, соответственно, подачи ходатайства. Я подчеркиваю, не прошение, а ходатайство о нем не предполагает никакого признания своей вины вообще совсем никак. Вот. Что касается там разного риторического бреда, который вот здесь только что прозвучал, простите за жесткость, то с этим человеком, который звонил, я лично не знаком и не понимаю, в чем мне перед ним каяться, а он обращался, как-то он так выразился, вам всем. Вот. И уж тем более я не понимаю, в чем должен каяться Платон Леонидович Лебедев перед Дмитрием Анатольевичем Медведевым, к которому обратились с ходатайством его адвокат.
Слушай, вот,
ну, наверное, последнее, покаяние — это штука интимная. Вряд ли оно уместно в сколь-нибудь публичным образом, ну, на мой взгляд, покаяние.
Слушай, вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот удивительно, что Медведев сегодня, как и ваш собеседник, тоже возмущался неправильным подбором кадров. Говорил о своих, тянут по блату. И вот тут вот безнадега, потому что Медведев на его должности не должен так абстрактно говорить. Он уж должен называть фамилии и как-то действовать. И это вызывает впечатление, что никакой конкретики не будет. Сейчас Медведев будет создавать банк данных каких-то кадров, и это все будет дымовая завеса, чтобы только ничего не делать.
Да, вот удивительно ли изумление Дмитрия Медведева перед кадровым голодом?
Знаете, в чем дело? Я, правда, не помню, чтобы я сегодня особо упоминал о кадровых проблемах и возмущался неправильным подбором кадров. Вроде я этого не делал, но это не важно. Значит, это ведь очень забавно все, что происходит. Значит, сначала вновь избранный президент говорит о борьбе с коррупцией. У меня сразу вопрос возникает. Объясните мне, вот с чего должен начать бороться с коррупцией человек, который до этого ни один и не два года возглавлял «Газпром». По-видимому, действий по поводу той информации, которую он на посту председателя совета директоров «Газпрома», ну, по крайней мере, должен был иметь. Теперь он сокрушается по поводу того, что кадровые назначения происходят по блату, а то и даже за деньги. Он об этом сегодня узнал? Нет? Чуть раньше? Че тогда молчал? Во-вторых, действительно, как права слушательница, по поводу конкретики. Это кто за деньги? Кто взял деньги? Сколько было денег? Куда пошли? Ну и, наконец, аналогичный первому вопросу. А он сам преемником и, ну так скажем, кандидатом сначала в президенты стал, случайно, не по блату? Нет? А как? Поэтому предположить, конечно, можно, что сейчас Медведев наберет силу и так далее. Но это будет для него гораздо более рискованно, чем было для Горбачева борьба, как тогда говорили, с номенклатурой. Кстати, я рискнул бы себе опять-таки напомнить, что номенклатурой назывался список должностей, которые должны были занимать люди из соответствующего кадрового списка тогдашних партийных органов. КПСС, я имею в виду. Никому это не напоминает, эту вот базу данных, про которую мы сегодня услышали. Мне напоминает.
Слушаем вопрос из Калужской области от радиослушателя Вячеслава.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
У меня вопрос. Вот было письмо Михаила Ходорковского «Левый поворот», а я вот думаю, это ошибка. Не заведет это нас опять в дом Ипатьева, в компанию Кировскую. Если уж бороться с этой властью, то надо создавать христианскую демократическую партию и на честных выборах поднимать народ, вытеснять этих коммунистов, чекистов из парламента.
Да, одобряете ли вы вот левацкие, что ли, иллюзии экс-владельцев ЮКОСа, слово Александра Осовцова?
Иллюзий, по крайней мере, в том тогдашнем письме вот левацкого ничего не было. Левое действительно было. Это правда. Ну, открою некую тайну, что ли, не в том смысле, что об этом нельзя говорить, а в том смысле, что я никогда публично об этом не рассказывал. Ходорковский всегда был человеком, ну, по крайней мере, в те годы, когда мы с ним это обсуждали, ну, так, как минимум, человеком более левых взглядов, чем я. Ну, при всей моей, ну, так скажем, достаточной привизне в пределах либерального спектра, я не могу сказать, что социал-демократия – это такая вещь, которая способна погубить страну. И между нормальными левыми, которым, возможно, Ходорковский теперь и стал до 2003 года, еще вот левым определенно он не был, ну, скорее левым либералом. Но между нормальными левыми и убийцей Юровским дистанция примерно такая же, как между лидером консервативной партии Великобритании Уинстоном Черчиллем или там Энтони Иденом и человеком, которого называли лидером советских консерваторов, я имею в виду Егора Лигачева. Вот разница такая же, поэтому никаких рисков я в этом не вижу. Что касается способности любой партии победить на выборах нынешний режим, то я позволю себе напомнить, что для этого надо сначала добиться всем вместе, и партиям, и просто людям, которые этого хотят, того, чтобы эти выборы были. Потому что на нынешних победят те, кого назначит Чуров. А Чуров назначит известно кого.
Слушаю вопрос из Брянска от Юрия Владимировича.
У меня... Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос гостю Владимира такой. Значит, для меня дело ЮКОСа стало известным с так называемого дела РГГУ, когда, значит, Леонид Незлин был назначен, выбран ректором РГГУ, и потом, значит, хотел ЮКОС вложить 100 миллионов долларов в течение 10 лет. Был принят ряд постановлений правительства, запрещающих это сделать. Значит, и вообще, почему именно вот гуманитарная деятельность ЮКОСа так раздражает правительство, так раздражало правительство.
Да, как прервалось сотрудничество ЮКОСа с РГГУ, слово Александра Шевца?
Очень просто прервалось. Сначала было, извините, оказано огромное, беспрецедентное давление на, собственно, ученый совет университета, который, продолжал кое-как держаться благодаря тогда еще авторитету Юрия Николаевича Афанасьева, на тот момент президента университета. Но было ясно, и в открытую прозвучало, ну, не через прессу, но в открытую, что либо Невзина снимут, либо ученый совет, я имею в виду, конференция, им созываемая, либо университет просто, ну, как было сказано, тогда переформируют. Ну, объединят, например, с кем-нибудь ПТУ, формально закроют, а откроют уже новый, с новыми руководителями, с новыми выборами и так далее. Ну, было понятно, что заодно и в значительной части с новыми преподавателями. Вот, поэтому они вынуждены подать в отставку, а после этого уже были приняты поправки в устав университета, которые сводили на ноль фактически роль попечительского совета, ответственным секретарем которого я был. И тогда и я заявил о прекращении этого проекта, потому что было понятно, что он
теряет всякий новаторский смысл. Что надежды на преобразование на тот момент самого либерального университета страны в флагман высшего гуманитарного образования в России, ну все, они исчезли полностью. Я хотел бы рассказать, кстати говоря, что последний мой разговор с Ходорковским, пока вот он был на свободе, за несколько дней до его ареста, его в пятницу, по-моему, арестовали, а это было воскресенье, закончился следующим образом. Ну, мы все обсудили, что должны были, в том числе про РГУ подробно поговорили. И вышли, он провожал меня до машины и говорит, кстати, говорит, подумайте о списке из 10 провинциальных университетов, которые стоят того, чтобы им тоже начать помогать в размере половины от РГГУ. Я ему говорю, Михаил Владимирович, половины на всех? Он говорит, нет, конечно, половины на каждого. Я ему тогда говорю, а 10 по 5 миллионов плюс РГГУ 10 миллионов, это 60 миллионов долларов в год. Не слишком ли много денег? Ну, для меня это сумма была огромная. Ходорковский тогда сказал, что нет, ну такое дело не слишком. Вот такие были планы.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека, требует освобождения всех политзаключенных.
Медведев сказал, что нужно верховенство права, но никакого верховенства права в России не будет, если не будут освобождены политические заключенные. Пусть они думают, как это делать. Это их проблема. Они сажали, пусть они ищут выход из этого положения. А в списке политических заключенных, в первую очередь, мы называем осужденных по так называемому шпионский процесс Сутягин Данилов. Ну а вторая очередь, уже наиболее известный политзаключенный, это Платон Лебедев, Ходорковский, это Алексей Пичугин. Так уж сложилось обстоятельства. Конечно, мне бы хотелось, чтобы говорили не только о Ходорковском, но и о так называемых шпионах. Но при этом освобождать надо всех политических заключенных. Если этого не будет, тогда власть не будет иметь того лица, на которое она претендует.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Будьте любезны. Вот была в «Новой газете» опубликовано интервью с Геращенко, где он рассказывал подробности конфликта Ходорковского с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, судя по всему, этот конфликт начался раньше, и, как мне рассказали, Ходорковский возражал публично против того, что Путин был президентом, когда он еще был премьер-министром. Правда ли это?
Да, насколько достоверна эта версия Геращенко и слова Александра Савцова?
Ну, публично, что в данном случае означает публично. Он, безусловно, не делал этого ни по телевизору, ни в газетах, ни по радио. Ну, в частных разговорах вполне вероятно, что он и выражал свою точку зрения. Но, кстати говоря, он имел право это делать и сколь угодно публично, и уж тем более частным образом. Не знаю, мы как-то это с ним не обсуждали. Я тогда еще в «Открытой России» не работал, да, собственно, и «Открытой России» еще тогда не существовало в 99-м году-то. Поэтому я не знаю точно. Но, во-первых, у меня нет никаких оснований сомневаться в словах Виктора Васильевича, а во-вторых, и в существенных. Для Ходорковского было естественно с его взглядами на жизнь и на политику не хотеть президента ГБшника. А закон он при этом совершенно точно никакого не нарушал. Что Путин никогда бы никому ничего такого не простил, ну, теперь мы это тоже все понимаем.
Как вы считаете, вот сегодня дан судебный ход жалобе адвокатов Платона Лебедева? Может ли Ингодинский районный суд Читы прекратить дело фонда «Открытая Россия»?
Я так считаю?
Да.
Ну, Володя, это куром насмерть думать, что в этом деле, во всем, я имею в виду, в этом деле, в любой его части, в какой бы то ни было мельчайшей детали, что-нибудь может Ингодинский районный суд или Читинский областной, Верховный суд Российской Федерации, они все тут абсолютно ни при чем. И единственное, в чем они виноваты, это в том, что они ни при чем.
А продолжается ли в какой-нибудь форме деятельность программ вашего фонда?
Нет.
ни в какой форме она не продолжается. Потому что помимо того, что были арестованы все средства и все счета, еще и тогда, ну, очень прозрачно дали понять, что любые средства, поступившие на счета для продолжения этих программ, будут арестовываться. А самое главное, тогда еще начался прессинг на наших сотрудников и участников программ в регионах. Их начали вызывать на допросы в прокуратуру, в органы внутренних дел. И было очень тяжело. И, откровенно говоря, страшно, потому что мы ведь, я в том числе, приглашали людей для работы. Работы хорошие, работы правильные, а не для того, чтобы под статьями ходить. Поэтому продолжать было невозможно и немыслимо. И средств не было, и люди ходили под уголовку.
Как вы считаете, можно ли ожидать, что президент Медведев даст ответ на письмо матери Михаила Ходорковского, а сегодня и Платона Лебедева?
Ну, я уже говорил, что у меня на этот счет нет никаких позитивных ожиданий ни по каким пунктам. Хотя это, разумеется, тот случай, когда я буду счастлив ошибиться.
Спасибо. Напомню, что о том, способна ли власть признать провал кампании по шельмованию фонда «Открытая Россия», мы беседовали с бывшим директором программы этого фонда Александром Осовцом. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Кирилл Трухан. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы». Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».